числа 13, я еще раз повторяюсь, что вот когда Израил были в Египте, это так как в нашем рабстве, в мире, и они шли сквозь море, так как мы принимаем крещение, на обоих сторонах им было стены воды и вверх облака, и в том плане окружались водою, и Павел сказал, что в этом плане они приняли крещение, они крестились в Моисея, в облаке и в море. И все-таки откроется тогда, как я сказал, тот притч в том, что они не верили, просто так не верили, что на самом деле мы будем проходить через то пустыню и получаем вечное, ну, наследство Ханама, в смысле Царствия Божия. Мы тоже, мы сможем креститься и все-таки не верить, что на самом деле это реально для меня. И почему мы не думаем, что это реально? Потому что мы так, как Израил. Они считали, что, ну да, безусловно, земля хорошая. Они взяли тот плод, плоды, и да, показали, что да, без вопроса, это очень хорошая земля, но мы не сможем. Почему? Потому что мы слишком слабы. Мы слишком слаб, и вот мы видели там 34-й исполинов, сынов Энаковых, то есть гигант. Мы не сможем. Они такие огромные, такие большие, такие сильные. И 29-й народ, живущий на земле той, силен. И города укрепленные, весьма большие. Мы вообще не сможем. Мы слишком слабы, мы слишком маленькие. А помните историю Раава? Когда мы дальше будем читать, вот, что эти шпионы шли, ну, потом, ну, чуть попозже, 40 лет даже попозже, вот, две шпионы зашли в Иерихон. И это, да, это был город огромный, укрепленный, с такими стенами. И за эти стенами два человека зашли и переночевали у Рахава. Она сказала: ой, что вы, еврей, ой, Господь Бог, ну, с вами, мы все здесь за нашими стенами, мы все вообще боимся вас, мы вообще трясем, у нас сил нету из-за вас. Мы слышали то, что случилось там в Черном море и в Египте, и у нас больше сил нету. Мы вот здесь сидим за нашими стенами, страхи. То есть мы очень слабы, без сил. А тех израильтян, эти 12 шпионы, зашли, посмотрели и считали, что ой, нет, мы не сможем. Без вопроса, земля хорошая, а мы просто мы не сможем захватить, они такие силы. Фактически нет. Этих людей не были такие силы. То же для нас. Мы посмотрим на этом Царстве Божьем и считаем, ну да, я не спорю, что спасение есть для народа Божия, а я между мною и тот вечность, тот вечный, ну, судьба, есть слишком много препятствий. Один человек считал бы, ну, мой алкоголизм, мой вот ленивость, мой слабость, мой маловерие, мой гнев и так далее, и так далее. И мы считаем, что всякие эти моменты слишком вот, солидное препятствие, что я не смогу. Я не спорю, что спасение будет. Я не спорю, что Бог есть. А вот я такой слабый человек, что вот есть только для меня препятствие. И дальше я не смогу. Израиль то же самое, так думали. Что да, земля весьма хорошая, мы не спорим, но мы не сможем. Мы слишком слабы. А Бог столько раз обещал им: я дам тебе тут землю, я дам тебе. И не переживай, что этих людей там, они вообще слабы. Ты не переживай, я дам тебе тут землю. Не переживай, как вы будете отделить тут землю, как вы будете выгнать этих людей там. Об этом это не ваше дело, это дела Господа. И для нас то же самое. Мы все как-то считаем, достоин ли я? Я не достоин. Когда я столько раз приглашаю людей креститься, людей скоро всего отвечают: ой, я далеко не готов. Я не готова. Я слишком слаб. Вот съест, слишком слабый. Это не из-за того, что ты что, силен, что Бог тебе выбрал. Нет. Потому что у никого нету такой сил, такой желез внутри, в душе, чтобы как-то, ну, противоречить каждое искушение, которое мы вот встречаем. Бог просто так сказал, что я приглашаю вас вот, жить вечно в моем царстве. Все. И если мы хотим это верить, что да, Бог хочет дать нам тот землю, тогда вполне мы будем получить. Из-за этого Иисус умер для нас, чтобы мы, которые слабы, могли бы получить то наследство. Поэтому Павел писал к Галатам, что когда человек принимает крещение, он становится членом семьи Авраамова. И он будет поэтому получить то, что Бог обещал Аврааму. И что Бог обещал Аврааму? Он обещал Аврааму вечное наследство этого земля. И так вполне возможно, что я и ты, мы будем на самом деле здесь жить, получить тот земля, где мы пока мы находимся, как вечное наследство. Не из-за того, что мы такие силы, а из-за того, что мы точно верим, что Бог хочет это просто дать нам. И все эти препятствия, как решить эти духовные проблемы, в одном плане, я не говорю, что нам не надо ничего не делать. Конечно, человек надо сознательно решиться для Бога. Но в другом плане, фактически нам ничего делать, кроме уповать на Господа. Потому что в нашем силе мы не сможем. Интересно, как в 23 стихе они взяли, связали там виноградную ветвь с одной кистью ягод. Так как гарант в том, что тот земля весьма хорошая. Это какой-то гарант о том, что на самом деле тот земля хорошая. Они поэтому срезали тот ветвь с этими ягодами виноградными и как-то показали Израилю, что давайте, мы сможем. И это немножко похоже на преломление хлеба, что тот сок, тот виноградный сок, это какой-то гарант о том, что тут земля на самом деле ждет нас по Царствию Божьему. Но они, к сожалению, только смотрели на проблемы. 29-е, 30-е. Ой, они сказали, народ, живущий на земле той силен, и города укрепленные. Сынов Инаковых мы видели там, Амалик живет на южной части земли, Хетей и Аморей живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Йордана. То есть они очень много внимания обратили на вот всякие эти проблемы. Они столько внимания обратили на всякие минусы, на всякие препятствия. И мы сможем иметь такое же отношение в том, что ой, это вот моя слабость, это проблематично, это все так отрицательно. Чем просто думать, что ладно, Бог мне обещал вечность и сказал в своем слове, что Он хочет дать мне вечную жизнь. Это Его воля. Он хочет дать мне вот место в Его царстве здесь на земле. Хорошо, я буду это верить до конца. Как это получается, зная, как я, человек, очень слабый? Как это может быть, я не даже представляю. Ну ладно, Бог так сказал, я так и верю. Потому что разве Бог сделал бы, чтобы это слишком сложно? Разве Его Сын умер бы, Он придумал бы такое чудесное будущее для человека? И кто, в принципе, 5-6 хорошеньких людей будут это получить? Да нет. Он хочет, помните, тот притча в брачном пире, что царь готовил пир, а людей как-то не интересовались. Да нет, мы не будем, я занят и так далее. Это трагедия, что Господь приготовил такой чудесный пир, и все слишком заняты. Поэтому Он отправил слугами по городу. Пригласи любой человек, просто пригласи, чтобы лишь бы достаточно людей были бы там, в зале, на трапезе, и кушали бы со мной. В этом плане просто надо сказать, да, я согласен, я хочу, я не против. Конечно, если мы так верим, то мы сможем быть пассивно к этому. Надо как-то чувствовать какую-то мере ошеломления о том, что на самом деле он дал мне такой, оказал мне такой любви и желание дать мне вечность, я, ко мне даже. Это нам должны как-то это чувствовать. Тем более, они увидели эти гиганты, 34-е. Знаете, человек, у кого есть необыкновенный рост, и есть иногда такие люди до сих пор, они вообще очень слабы, у них всякие проблемы с здоровьем. И они просто видели людей немножко выше, чем им, мы не сможем. Они всегда на то, что есть отрицательное. Это, конечно, наша склонность в нашем человеческой природе. Всегда смотреть на то, что отрицательно. В Новом Завете написано, что в Иисусе, во Христе, есть «да». То есть положительно, что Бог хочет дать нам вот спасение. И мы сейчас совершаем преломление хлеба, и там мы видим очень просто ободрение. В самом простом масштабе. О том, что Бог на самом деле просто так нас любит и хочет дать нам спасение, что Он умер, Иисус умер для нас, как гарант. И когда мы размышляем именно зачем Иисус умер, это, конечно, из-за многих факторов. Но один из причин, я считаю, это просто из-за того, что Бог хотел убедить человека о том, что, знаете, в таком степени я вас люблю, я дам Сын Мой для вас. Потому что если мы говорим, что да нет, Иисус должен умереть, чтобы найти для нас прощение, Бог мог бы дать человеку прощение на любом основании. Он простил людей во время Ветхого Завета, когда Иисус даже не существовал. Зачем тогда Он выбрал именно такой путь? Я думаю, это чтобы публично перед всем убедить нас, убедить мы, которые сомневаемся о спасении, что на самом деле вы будете спасены. И я до такой степени серьезно об этом, что я отдал даже Сын Мой, чтобы показать вам, что на самом деле я вас люблю. Итак, давайте прочитаем 1 Коринфянам 11, где читаем о преломлении хлеба. 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело Моей за вас ломимое, все творите в Мои воспоминания». Также и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть Новый Завет в Моей крови, все творите, когда только будете пить в Мои воспоминания». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сей. Итак, написано таким образом, пусть ест от хлеба сего. То есть, таким образом, образ такой, что мы размышляем в одном сторону о нашей греховности, а в другом сторону о уверенности нашего спасения. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, мы видим в этом хлебе символ тела нашего Господа Иисуса, который Он так свободно отдал для нас. И Ты тоже отдал для нас так свободно. Отче, прибудь с нами. И пусть на самом деле мы будем участвовать в Его теле, в Его спасении до самого конца. Во имя Его. Аминь.
Аминь.